говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Боевики группировки «Исламское государство», захватившие обширные территории в Ираке и Сирии, массово совершают все три вида преступлений, выделяемых в международном праве как самые тяжкие – геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Об этом говорится в докладе, распространенном недавно Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Авторы документа, изобилующего многими детальными и чудовищными подробностями зверств радикальных исламистов, рекомендуют Совету по правам человека ООН и Совбезу ООН рассмотреть возможность передачи всех выявленных фактов в Международный уголовный суд. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что в число типичных преступлений, ежедневно массово совершаемых джихадистами Исламского государства, входят убийства, пытки, изнасилование и сексуальное порабощение, насильственное обращение в мусульманство и вербовка в свои ряды детей. В интервью «Радио Свобода» Руперт Колвилл, пресс-секретарь главы ведомства ООН по правам человека Нави Пилли, отметил, что документ подготовлен его коллегами, специально поехавшими в Ирак в конце прошлого года для тщательного расследования.
Этот доклад готовила исследовательская группа наших экспертов, работавшая в том числе на севере Ирака, в районах, населенных курдами. Они в течение нескольких месяцев лично беседовали с более чем сотней людей, ставшими свидетелями или прямыми жертвами преступлений и нападений боевиков Исламского государства. Речь идет о людях, которым удалось бежать от исламистов.
С просьбой представить такой доклад к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября 2014 года обратилось иракское правительство. Особое внимание в тексте уделено чудовищному положению, в котором оказалась живущая на севере страны этноконфессиональная группа езидов. До начала войны с Исламским государством в Ираке их насчитывалось более 650 тысяч. Кроме того, эксперты установили, что целенаправленные нападения по этническому и религиозному признаку массово совершались и в отношении местных христиан, шиитов, курдов, туркменов, мандеев и других групп и народностей. Однако именно в случае с езидами радикальные исламисты проявляют открытое желание уничтожить их всех до единого человека, как национальное меньшинство. Поэтому, подчеркивает Руперт Колвилл, авторы доклада рискнули употребить термин «геноцид».
Это необычный доклад, в котором четко говорится, что с очень большой вероятностью боевики Исламского государства совершают именно все три вида наиболее тяжких преступлений, признаваемых таковыми мировым сообществом, а именно военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Что касается последнего, то мы крайне редко используем этот термин. Геноцид. Люди часто не понимают его истинного смысла, и именно факт геноцида доказать всегда тяжелее всего. Для этого требуется огромное количество высочайше достоверных подтверждений. Вы должны доказать именно существование изначального намерения полностью уничтожить целый народ, этническую или религиозную группу. Поэтому так необычен сам факт того, что мы использовали именно это слово в нашем документе. Так вот, есть уверенность, что против езидов, с которыми боевики-исламисты обращаются иначе, чем с христианами, чем с разными группами мусульман-шиитов, совершается именно целенаправленный геноцид.
Факты, приведенные в докладе, действительно ужасны. Боевики-исламисты неоднократно окружали деревни, где живут езиды, выводили людей на улицу, отделяли всех мужчин и юношей старше 14 лет, отводили их к ближайшим оврагам и канавам и расстреливали. Все же женщины, девочки-езидки рассматриваются ими как законные военные трофеи и живой товар. Во многих случаях в деревнях езидов после ухода джихадистов не оставалось ни одного человека. Девушки и женщины-езидки, сумевшие впоследствии спастись из плена, рассказывают, как боевики открыто продавали их в рабство или же дарили друг другу. Свидетели подтверждают, как в одном случае девочки в возрасте 9 и 6 лет кричали и звали на помощь, когда их насиловали в доме, принадлежащем членам группировки. Другой свидетель описал, как двое боевиков хохотали, пока их друзья в соседней комнате насиловали двух малолетних девочек-езидок.
Беременная женщина, которую человек, называвший себя врачом, насиловал 2,5 месяца подряд, рассказала, как он садился ей на живот со словами: «Этот ребенок должен умереть как неверный. Я сделаю тебе мусульманского ребенка». Многие мальчики-езиды в возрасте от 8 до 15 лет говорят, что их силы отобрали у матерей и перевезли в лагеря боевиков на территориях Ирака и Сирии, где под угрозой смерти заставили принять ислам и пройти курсы военно-религиозной подготовки, включавшие навыки обращения с огнестрельным оружием и даже ракетными установками. Кроме того, их принуждали смотреть многочисленные видеозаписи, на которых исламисты отрезают головы пленникам. Одному ребенку сказали: «Это твое посвящение в джихад. Теперь ты мальчик исламского государства». По словам Ренаты Винтер, входящей в группу экспертов, работавших над докладом, чаще всего боевики хотят сделать из пленных детей террористов-самоубийц.
Нам неоднократно рассказывали о детях, особенно о детях с отклонениями умственного развития, которых использовали как живые бомбы, при том, что они вообще не представляли себе, что с ними происходит и какая судьба, смерть их ждут. Причем речь идет о детях, в том числе совсем малого возраста. В нашем распоряжении имеется видеозапись, на которой мальчики лет 8 или даже моложе проходят военную тренировку. Чаще всего в плен захватывают детей из малых народностей и религиозных групп в самых разных районах. Их продают на рынках как скот, с прикрепленными к ним ценниками, как рабов.
Невероятную жестокость боевики исламского государства, судя по имеющимся свидетельствам, проявляют на захваченных ими территориях и ко всем остальным меньшинствам. В прошлом июне, например, около 600 мужчин-шиитов, содержавшихся в тюрьме города Бадуш, были вывезены во враг в пустыне и расстреляны из пулеметов. Выжившие рассказали, что спаслись лишь потому, что их завалило телами убитых, и палачи не смогли определить, что они все еще дышат. Также исламисты преследуют и всех, кто, как им кажется, так или иначе состоит на службе у официальных властей. Например, прошлым летом боевики хладнокровно зарезали до 1700 юношей-кадетов правительственной армии, сдавшихся в плен во время боев. Исламисты, как говорят свидетели, действуют систематически и обладают заранее составленными списками намеченных целей, руководствуясь которыми и проводят обыски и рейды. Один бывший иракский полицейский рассказал, что после того, как он предъявил ворвавшимся в его дом боевикам свое старое служебное удостоверение, они на его глазах перерезали горло его отцу, 5-летнему сыну и 5-месячной дочери. Когда же он начал умолять их убить вместо его родственников его самого, ему ответили: «Мы хотим, чтобы ты остался жив и вечно страдал». Впрочем, военные преступления и преступления против человечности в Ираке, судя по содержанию доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, совершаются всеми воюющими сторонами, то есть и иракскими силами безопасности, и связанными с ними полувоенными формированиями различных ополченцев. И об этих преступлениях в документе говорится отдельно. В частности, авторы отмечают, что с середины 2014 года разница между регулярными и поддерживающими их иррегулярными иракскими войсками в районах боевых действий почти исчезла, что способствует постоянному росту насилия и преступлений против мирного населения. Составители доклада призывают правительство Ирака взять под контроль действия всех вооруженных формирований, сражающихся на его стороне, а также как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, говорит Руперт Колвилл.
Конечно, было бы легче и лучше, если бы Ирак по собственной воле стал бы членом Международного уголовного суда и подал бы заявку на рассмотрение в нем совершаемых исламским государством преступлений. Однако такими полномочиями, разумеется, обладает и Совет Безопасности ООН. Дважды он уже поступал таким образом, в случае с Дарфуром и в случае с Ливией.
В итоговой части доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преступлениях, совершаемых боевиками исламского государства, содержится рекомендация Совету по правам человека ООН незамедлительно призвать Совет Безопасности ООН передать все выявленные факты и рассмотрение ситуации в Ираке в целом в компетенцию Международного уголовного суда. Вы слушаете программу «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Власти Таджикистана намерены ввести запрет на все чаще заключаемые в стране браки между родственниками, в первую очередь между двоюродными братьями и сестрами. Сторонники этого решения указывают на то, что подобные браки ведут к рождению детей с врожденными генетическими и физическими пороками. Противники же запрета, принадлежащие к лагерю традиционалистов, считают эту опасность преувеличенной. Рассказывает мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский.
Закон о запрете на браки между двоюродными братьями и сестрами, судя по всему, станет одним из первых законодательных актов, которые будут обсуждаться недавно избранным новым парламентом Таджикистана. Хотя проект закона пока не разработан, за его принятие уже высказались высокопоставленные таджикские государственные чиновники, в первую очередь представители Министерства здравоохранения. 17 марта региональный отдел здравоохранения Хатлонской области Таджикистана объявил о завершении регистрации детей с врожденными пороками. При регистрации проводилась проверка, являются ли родители этих детей близкими родственниками. Согласно опубликованным данным, 1546 из 9700 детей младше 18 лет, страдающих врожденными генетическими заболеваниями, родились в семьях, где муж и жена – двоюродные брат и сестра. В столице области Курган-Тюбе родители 25% детей с врожденными пороками – близкие родственники. Таковы официальные данные. В Хатлонской области начата специальная программа, цель которой – объяснить жителям опасность кровосмесительных браков. К участию в программе привлечены местные имамы. Президент Таджикистана Имамали Рахмон в своей речи в январе также говорил об увеличении числа браков между близкими родственниками. По его словам, в стране сейчас около 13 тысяч детей-инвалидов, поддержку которым оказывает государство, и родители многих из них состоят в близком родстве. Еще в 2013 году с инициативой разработать проект закона о запрете на кровосмесительные браки выступила теперь уже бывший депутат парламента Саадат Амиршоева. Однако группа по разработке закона была распущена всего после нескольких заседаний. Поддержка со стороны президента вновь сделала инициативу Амиршоевой актуальной. До сих пор у властей не было механизмов, чтобы контролировать подобный запрет, отметила Амиршоева в интервью «Радио Свобода», посетовав, что, цитата, «в Таджикистане является традицией ничего не делать до тех пор, пока президент не даст указания». Сейчас она надеется, что запрет на браки между родственниками будет введен в обозримом будущем. Президента Рахмона поддержал и глава Исламского центра Таджикистана Файзулло Фарадзада, сказав, что цель инициативы – повысить уровень образованности, здравоохранения и качество жизни населения страны. Однако некоторые другие влиятельные религиозные фигуры Таджикистана высказали сомнения в том, что предлагаемый запрет как-то скажется на ситуации. По словам Нуриддина Тураджонзады, риски, связанные с браками между близкими родственниками, сильно преувеличены. Лишь 3-4% детей с врожденными пороками родились в подобных браках. Он призвал к проведению генетических исследований до заключения брака и, в случае, если тест показывает возможный риск для будущих детей, то от брака, по его мнению, нужно действительно отказываться. «Ислам не запрещает, но и не выступает в поддержку браков между двоюродными братьями и сестрами», добавляет Тураджонзада, отмечая, что исламские ученые исторически всегда призывали молодых людей жениться или выходить замуж за приезжих из других мест, так как считается, что в таких браках рождаются более здоровые дети. В то же время, подчеркивает он, мы против предлагаемого запрета. Всего в мире около 1 миллиарда человек живет в странах, где браки между двоюродными братьями и сестрами – давняя традиция. Среди них Таджикистан и некоторые другие страны Центральной Азии. При этом на связь подобных браков с рождением детей-инвалидов указывается уже давно. Самое большое исследование по этой проблеме называлось «Рожденный в Брэдфорде». Согласно его выводам, если родители – двоюродный брат и сестра, то риск рождения нездорового ребенка повышается вдвое. И все-таки бороться с традицией заключения браков между близкими родственниками очень сложно. Часто семьи просто боятся, что их имущество достанется чужим людям. Союзы между кузенами рассматриваются как более стабильные, они получают поддержку от родителей, родственников местной общины. Считается также, что подобные браки помогают сохранять местные традиции и диалекты. Но последствия бывают очень тяжелыми, рассказывает домохозяйка из Хатлонской области Зебо Каримова, чей внук Анси Джон страдает от неизлечимого врожденного генетического заболевания. Родители мальчика – двоюродные брат и сестра. Отец, узнав о болезни сына, покинул семью.
«Я выдала дочь за сына своей сестры, чтобы укрепить семейные связи. Но мы не знали, что могут быть какие-то проблемы, связанные со здоровьем. Моя дочь и ее трое детей живут вместе со мной после ее развода в апреле, и все семейные связи прервались».
Малика, не захотевшая называть свою фамилию, рассказала, с каким большим трудом ей удалось выйти замуж за любимого человека, а не за родственника. Члены семьи давили и на нее, и на ее будущего мужа, заявляя, что не желают принимать чужого человека. Прежде чем вводить запрет, властям необходимо изменить общественное мнение по этой проблеме, заключает Малика.
Над этим материалом работал, напомню, мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. А еще один мой коллега Андрей Шарый попросил прокомментировать решение властей в Душанбе и очевидное наличие проблемы частых браков между близкими родственниками в стране обозревателя таджикской службы «Радио Свобода» Хиромон Бакозаду.
Проблема достаточно серьезна, она упирается в глубокие традиции. Таджикам присуще жить в тесном контакте друг с другом, с родственниками. И отсюда идет вот такое вот мышление. Правда, не во всех регионах Таджикистана, чаще все это развито в каких-то северных горных районах. Все это связано с тем, что в семье, допустим, той же невестки, которые заботятся о будущем своей дочери, они заинтересованы в том, чтобы их дочь попала в хорошие руки. Или она попала в семью, которая заранее для родителей, для этой семьи знакома. Все берет начало от проблем, связанных с домашним насилием, с проблемами касательно патриархата. В сельских регионах Таджикистана, к сожалению, существовали такие обряды, скажем так, когда это даже называется гахвора-бандон. Гахвора – это колыбельная. Бандон, скрепление, можно так перевести, они этих детей бедных еще в период их младенчества родители по договору скрепляют этими моральными узами. Оба молодых человека растут психологической нагрузкой, что мое будущее уже решено, даже если я сейчас влюблюсь в другую девочку или в другого парня, у меня другого будущего нет.
Случаи отказов невелики.
Мало людей, которые просто готовы встать и бросить вызов в первую очередь своим родителям. Это очень серьезные вещи для нашей ментальности. Есть подобного рода такие вот договоренности уже, когда девочка подрастает, ей, например, 16-17 лет, и, допустим, два родных брата или брат и сестра, то есть родители, договариваются о том, что вот мы детей наших знаем, было бы хорошо нам не отдаляться друг от друга, и мы вашу девочку знаем, вы нашего мальчика знаете, давайте мы станем с вами еще и сватами. Вот этот договор происходит, есть случаи, когда вмешиваются в эти процессы врачи, которые знают эту семью. Общественные активисты, которые просто приходят и пытаются на пальцах объяснить: ребята, что вы делаете? Это кровосмешение, этого нельзя делать.
Запретом можно это все решить? Ведь такие сильные общественные традиции. Если какая-то программа образования, просвещения, комплексная система мер, это все будет сделано или вот просто запретят?
У наших властей просто нет другого метода. И они придумывают борьбу с подобного рода явлениями именно силовым методом. В 2007 году, по-моему, в Таджикистане был принят новый закон о упорядочении национальных традиций, мы все были в шоке. Ну что это такое? Ну что за ерунда? Контролировать чужой день рождения, сколько к тебе человек пришло, и имеешь ли ты право проводить свой день рождения, например, в ресторане. Или звать, например, 70 человек, а не 150 человек на... У нас есть такой обряд обрезания мальчиков. Это тоже там указано в законе. Да? Мы все этому удивлялись, мы, естественно, критически относимся к этому, потому что есть такие вещи, как частная жизнь, как свобода поведения. Но вы знаете... Вот этот закон, он принес свои результаты. Даже есть статистика, которая указывает на то, что действительно у населения значительно сократились расходы на проведение подобных мероприятий. Я думаю, что, учитывая ментальность, учитывая реалии, может быть, даже и неплохо, что вводят закон подобного рода, потому что, наверное, просто не видят другого метода борьбы.
В советское время как с этим было? Запрещено все это было?
В советское время на самом деле никаких запретов по этому поводу вообще не было. Кровосмешение всегда было. На севере Таджикистана есть горные регионы, где гораздо выше процент детей, рожденных с изъянами, вот в таких браках. И, в принципе, в народе всем это известно, когда говорят о том, что, например, вот у него, у бедного, ребенок болеет, он никогда уже не будет ходить или что-то. И все с пониманием относятся, говорят, ну, он же женился на двоюродной сестре, и все. Как бы, да, это, может быть, вызывает некоторое осуждение просто на уровне мышления, но как какие-то активные, действенные меры против подобных явлений не делаются.
С обозревателем таджикской службы «Радио Свобода» Хиромон Бакозадой о национальных семейных традициях таджиков и связанных с ними медицинских проблемах беседовал мой коллега Андрей Шар. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В начале этой недели ушел из жизни первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, возглавлявший правительство страны с 1959 по 1990 годы, при котором этот маленький остров из бывшего британского военно-торгового поселения превратился в процветающее независимое государство с лучшим в регионе показателем ВВП на душу населения и один из мощнейших финансовых и технологических центров всей Азии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Ли Куан Ю умер на 92-м году жизни. Заявление о кончине экс-премьера на своей странице в Facebook сделал нынешний глава правительства Ли Сян Лун, выступивший с телеобращением к нации.
Первого из наших отцов-основателей больше нет. Он вдохновлял нас, придавал решимости, сплачивал воедино и привел нас к успехам. Он сражался за нашу независимость, построил на пустом месте наше великое государство и помог нам начать гордиться тем, что мы сингапурцы. Такого человека, как он, больше не будет. Сингапур был его вечной и единственной любовью. Он отдал нашей стране всего себя. Он сам всегда говорил одно: «Я провел всю жизнь, выстраивая эту страну. Больше уже мне сделать нечего. Что есть у меня на склоне лет? Успешный Сингапур. Чем я пожертвовал ради него? Жизнью». Нет слов, чтобы выразить мою скорбь в связи с уходом Ли Куан Ю. Я знаю, что все мы сегодня чувствуем одно и то же. Но даже сейчас, в минуты, когда мы оплакиваем его кончину, давайте также чествовать его дух. Давайте все, как один, посвятим себя продолжению начатых им дел, стремлению к провозглашенным им идеалам, чтобы Сингапур оставался столь же успешным и уникальным и в будущем. А господин Ли Куан Ю пусть покоится с миром.
Свои соболезнования в связи с кончиной Ли Куан Ю выразили уже многие мировые лидеры. Президент США Барак Обама назвал экс-премьера «титаном истории».
Он был провидцем, который вел свою страну от дней провозглашения независимости Сингапура. Он построил одно из самых процветающих государств в мире, был замечательным лидером. Я лично оценил его мудрость, в том числе в ходе наших дискуссий и во время моей поездки в Сингапур в 2009 году. Эта поездка имела для меня чрезвычайно важное значение. Помогла мне сформулировать нашу политику установления равновесия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ли Куан Ю был настоящим титаном истории, и будущее поколение запомнит его как отца современного Сингапура и как одного из великих стратегов.
Ли Куан Ю пришел к власти в 1959 году, когда только что переставшему быть британской колонией Сингапуру приходилось импортировать даже пресную воду. Первый премьер страны начал с радикального реформирования налоговой и законодательной систем, чтобы создать условия для привлечения крупных инвесторов, в первую очередь американских. Сторонники Ли Куан Ю отмечают, что никакое экономическое чудо в этой многонациональной и мультирелигиозной стране не стало бы возможным, если бы он не сумел подавить всех оппонентов, в число которых входили и радикальные коммунисты, и воинственно настроенные националистические группировки, и организованная преступность, в первую очередь вездесущие китайские триады, и не смог бы удержать государство от втягивания в вооруженные конфликты с соседями, к чему, в силу сложной истории региона, не раз существовали все предпосылки. О жестких и даже порой жестоких методах, которыми Ли Куан Ю наводил порядок в течение 31 года своего правления в столь любимом им Сингапуре, его поклонники предпочитают говорить гораздо реже. Более всего Сингапур в первые десятилетия независимости страдал от высокого уровня коррупции. Бороться с ней Ли Куан Ю начал, упростив процедуры принятия решений в государственных органах и повысив зарплаты госслужащим. Ему приписывают следующую фразу: «Начните с того, что посадите в тюрьму трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что». И даже если это исторический анекдот, то он отлично отображает авторитарный стиль управления первого премьер-министра Республики Сингапур, подчеркивает историк Андрей Зубов.
Очень важно то, какой он установил внутренний порядок. Понимаете, это порядок, в общем, не диктатора ради себя. Он был правителем вот классического конфуцианского типа, который правит для государства. Ли Куан Ю, он, конечно, там не ходил в рубище, не был нищим, очевидно, но он в первую очередь заботился о своей стране. Он действительно имел ее идеалом. Вот в Южной Корее как раз было много корыстных правителей, и это вызывало очень большие потрясения. А как раз Сингапур в этом смысле, кстати, и Тайвань. они счастливо прошли вот этот период.
Многие сторонники, в том числе авторитаризма в России, они как раз ссылаются на то, что авторитаризм там сработал, в Сингапуре и вот в этих странах, а в России, ну, по их мнению, тоже должен работать.
Да, об этом часто говорят. Но это люди короткого ума и недалекие. Они не понимают, что для вообще китайской вообще и конфуцианской, в частности, традиции, там совершенно иное миропонимание. Там миропонимание, в котором свобода – это чисто отрицательная категория. Пытаясь вогнать русское общество, там, как и любое другое христианское общество, по культурному коду, не по актуальной вере, в эту конфуцианскую матрицу, это есть просто оправдание авторитаризма, оправдание тоталитаризма, и ни к чему он не приведет, кроме как к еще большему обрушению государственности, экономики и всего прочего.
Отойдя от дел, Ли Куан Ю написал автобиографию «Сингапурская история. Из третьего мира в первый», в предисловии которой заслуги экс-премьера отметил и бывший госсекретарь Соединенных Штатов и советник по национальной безопасности президента США Генри Киссинджер.
Ли Куан Ю призвал соотечественников сделать то, что они прежде никогда не считали своей обязанностью. Сначала очистить свой город, а затем, преодолев исконную вражду к соседям и собственные этнические разногласия, показать всем пример превосходной работы. Сегодняшний Сингапур – воплощение его мечты. Ежегодный доход на душу населения вырос с менее чем $1000 США в момент обретения независимости до почти $30000 США сегодня. Сингапур – лидер в области высоких технологий в Юго-Восточной Азии, ее коммерческие ворота и научный центр. Сингапур играет большую роль в политике и экономике Юго-Восточной Азии и за ее пределами.
Ли Куан Ю ушел с поста премьер-министра в 1990 году и до 2011 года занимал пост министра-наставника государства. Эта должность была учреждена специально для него. Сегодня Сингапур находится на 7-м месте в рейтинге Transparency International и на 8-м месте в мире по ВВП на душу населения.
О покойном основателе Республики Сингапур и отце сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю нам напомнил корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска – Андрей Амочкин. Автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго.